Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире еженедельная программа «Азаттык» на русском языке «Перекресток». Программу сегодня веду я, Ида Касымалиева, из пражской студии. Как всегда, мы расскажем вам о самых значимых и интересных событиях минувшей недели. Сегодня в программе. США прекратили уголовное дело против Максима Бакиева. В Ашхабаде задержан корреспондент радио «Азаттык». Березовскому подарили джируй за помощь.
Единственное, что принесло результаты, и в том числе материальное, это Киргизский проект. Это был самый успешный опыт Березовского.
Почему Душанбе не спешит ратифицировать договор с Россией по базе? Женщины-мигрантки обеспечены к своему здоровью.
Наверное, от безденежья она во время беременности не обращалась к врачам. В роддом она пошла только, когда начались родовые схватки.
Сборная Кыргызстана по настольному теннису отправляется на чемпионат мира, который пройдет в Париже. Об этом и других новостях подробнее в передаче. Оставайтесь на нашей волне. В США прекращено уголовное дело в отношении сына бывшего президента Кыргызстана Максима Бакиева. Об этом со ссылкой на обвинителей сообщает издание Bloomberg Business Week. США подали запрос об экстрадиции Бакиева из Великобритании, чтобы он предстал перед судом по делу о мошенничестве с ценными бумагами и препятствию осуществления правосудия. Однако пресс-секретарь прокурора Лоретты Линч Роберт Нардоза сообщил, что Соединенные Штаты отозвали запрос, но он отказался рассказывать о подробностях, говорится в сообщении американского издания.
Нам непонятно решение США о прекращении уголовного дела в отношении Максима Бакиева. Сейчас выясняются обстоятельства принятого Соединенными Штатами решения. Мы не сомневаемся в том, что Максим Бакиев обворовал страну и сейчас живет в Лондоне на эти деньги.
Сказала Азаттыку пресс-секретарь президента Кыргызстана Кадыр Токтогулов. Также на новость о закрытии уголовного дела против Бакиева-младшего отреагировал МИД Кыргызстана. 10 мая во время встречи с послом США Памелой Спратлан министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев заявил, что Кыргызстан разочарован закрытием США уголовного дела против Максима Бакиева. Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с отзывом со стороны США запроса об экстрадиции Бакиева из Великобритании. Напомним, что Максим Бакиев был задержан в Лондоне 12 октября 2012 года по запросу американской стороны по обвинению в тяжких преступлениях. В связи с тем, что между Кыргызстаном и Великобританией нет соглашения об экстрадиции, британская сторона рассматривала вопрос об экстрадиции Бакиева-младшего в США. Максима Бакиева тогда выпустили под залог 250 тысяч фунтов стерлингов. 7 декабря Вестминстерский суд Лондона ознакомился с делом и назначил следующее заседание на 13 мая 2013 года. В связи с закрытием уголовного дела в США и отзыва запроса об экстрадиции, необходимость в судебном заседании отпала.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
В статье «Кто разорил Березовского», опубликованной 8 мая в Forbes, говорится, что покойный российский миллиардер Борис Березовский со своим партнером Бадри Патаркацишвили финансировал консультативную группу, которая помогала Курманбеку Бакиеву прийти к власти. Forbes, ссылаясь на источник, близкий к Березовскому, сообщает, что последний активно участвовал в подготовке тюльпановой революции, и это финансирование обошлось ему в $5 миллионов. После победы Курманбек Бакиев расплатился долей в золотодобывающем активе месторождения Джируй, втором в стране по запасам золота. Большая часть компании принадлежала ОАО «Кыргызалтын». О подробностях этого дела мы поговорили с автором статьи Ильей Жигулевым. Скажите, пожалуйста, о каком источнике идет речь? Вы сказали, близкие к Березовскому, да?
Ну, мы работали над материалом больше месяца, и источник, который нам сообщил, он заслуживает доверия, и он фактически принимал прямое участие в делах Киргизии. Да. Знает не понаслышке. Тот материал, который у нас есть, он может стать поводом для большого журналистского расследования уже в Киргизии. У нас есть все факты, которые подтверждают это.
Вот. А вот
документы, вы знаете, ксерокопии документы, это немножко не про то, что это немножко вообще не про Березовского. Угу. А, как вы знаете, вся его жизнь, она была не связана с документами. Все договоренности, они в основном заключались устно. Все, что вы знаете по документам, да, это то, что вы и так знаете, что в мае 2006 года компания купила Global Gold Holding GmbH, да, угу. Купила вот это месторождение. А все остальное это предмет договоренности, договоренности устных.
Насчет того, что Березовский приезжал в Кыргызстан, вот ваш источник, он к этому останавливался подробно? Потому что в Кыргызстане мы не можем доказать.
Об этом писали, в том числе киргизские средства массовой информации.
Да, мы писали, но там не было, вот доказательств не было.
Сколько я слышал, что они сделали запрос в Генеральную прокуратуру России, или Генеральную прокуратуру России подтвердила, что Березовский приезжал в Киргизию. Но даже если он не приезжал, не такой важный факт для истинности этой информации. Он мог и не приезжать.
А насчет 5 миллионов, источник сказал, да, вам, что было потрачено,
да,
на революцию?
Да, да. Березовский участвовал в нескольких политических проектах, да, пока он жил в Лондоне. В российском, украинском, опосредованно грузинском и белорусском, и киргизском. Единственное, что принесло действительно результаты, и в том числе материальные, это киргизский проект. Это был самый успешный опыт Березовского. Именно с Киргизией у него получилось. В том числе, я думаю, что потому что этим занимался Рафаэль Филинов, и он сделал максимально прозрачную свою работу и смог удачно благодаря этому продать актив.
Понятно. А какова роль связи Березовского с Максимом Бакиевым?
Я думаю, что все-таки там переговоры с Курманбеком, а какие связи с Максимом Бакиевым, они позже появились, и в основном благодаря БАДРе. Сказывать там Березовский, киргизский проект, это был исключительно проект БАДРе. Но он немножко лукавит, поскольку действительно занимался этим БАДРе, но идея принадлежала Березовскому.
Но все это затевалось ради денег, да?
Нет, просто ни один проект Березовского, он не должен был идти абсолютно меценатским, да. А он, естественно, хотел, чтобы вокруг России происходило нечто, ну, что показывало бы опыт России, да, что показывало бы людям России, что такое возможно, что можно менять власть, что это не так страшно, да. Но это только одна часть. Вторая часть обязательно включала в себя некие активы. Каждое участие Березовского в политическом проекте, начиная с Киевской Панем, оно всегда должно было приносить конкретные материальные плоды. Ну, вы знаете, для нас там все ясно. Просто вам там скорее интересна вся история вот этого месторождения. Насколько я понял, копнов немного, да, она сама по себе очень интересная, как его отбирали у бедных иностранцев, потом другим давали, потом опять отбирали, вот сейчас опять отобрали участие в этом Березовского. Ну, то есть там интересная сама судьба этого бизнес-проекта.
Вы разговаривали с людьми из Кыргызстана?
Там две стороны участвующие, Березовский и Бакиев, да, то есть. А все остальные это последовательные, которые люди, может быть, знавшие. И вот все, что касается Березовского, мы приговорили Бакиев, к сожалению, мы не рассчитали.
Это было интервью с журналистом Forbes с Ильей Жигулевым.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода. Что определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В день, когда Кремль сообщил о подписании президентом России закона о ратификации российско-таджикистанского соглашения об условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана, таджикские парламентарии заявили о том, что до сих пор правительство не представило этот документ на обсуждение парламента. 8 мая Кремль сообщил о подписании российским президентом Владимиром Путиным федерального закона о ратификации соглашения о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана. Само соглашение было подписано 5 октября 2012 года в Душанбе в рамках официальных встреч Владимира Путина и его таджикского коллеги. Уже в апреле этого года Российская Госдума и Совет Федерации ратифицировали договор. Как уверены эксперты, Душанбе не спешит ратифицировать договор по базе из-за серьезных политических разногласий с Кремлем. Подробнее в материале коллеги из таджикской службы «Радио Свобода» Хиромон Баказода.
По мнению достоверных источников радио Озоди в правительстве Таджикистана, вопрос ратификации договора по базе зависит не сколько от парламента, сколько от решения одного человека. Источник в правительстве Таджикистана, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что Душанбе тянет с ратификацией этого соглашения, так как решение вопроса напрямую зависит от первого лица. Решение вопроса напрямую зависит от первого лица государства. Эксперты, близкие к переговорным процессам правительств России и Таджикистана, считают, что существует комплекс проблем, вызывающих неприятие политики Москвы в Душанбе. Аркадий Дубнов в беседе с радио «Зоди» из Москвы заявил, что руководство Таджикистана, очевидно, недовольно неопределенным статусом таджикских трудовых мигрантов России. И это недовольство увеличилось в связи с демаршами представителей российского истеблишмента, таких как вице-премьера Дмитрия Рогозина и главного санитарного врача Геннадия Онищенко по поводу санитарного состояния таджикских поездов. Как считает Дубнов, недовольство Таджикистана вызывает и несговорчивость российских властей по поводу перспектив строительства таджикских гидроэнергостанций, нерешенность вопроса о беспошлинных ввозов горюче-смазочных изделий и нежелание Москвы предоставить высокую плату взамен аренды базы. Аркадий Дубнов.
Очень чувствительный момент, который формально нигде ни к кем не фиксируется. То, что пока Москва не выказала публично однозначно своей поддержки кандидатуры Эммануэля Рахмона на президентских выборах предстоящих в ноябре этого года, это говорит о том, что Москва не слишком довольна политикой таджикского руководства, а для Эммануэля Рахмона поддержка Москвы имеет, как бы он ни относился к Путину, к Кремлю, поддержка Москвы имеет для него ключевой характер.
Это мнение выразил и другой эксперт по политическим вопросам в Москве Александр Гольц. Он считает вопрос поддержки кандидатуры Рахмона на предстоящих выборах ключевым практически для всех авторитарных лидеров Средней Азии.
Первое, что более или менее понятно, что после вывода сил коалиции в Афганистане победят талибы. Второе, что потребуется несколько месяцев для того, чтобы вот этот агрессивный ислам перепрыгнул через Амударью со всеми вытекающими последствиями. Россия готовится к этому. Она создает вот эти знаменитые КСОР, коалиционные силы быстрого реагирования. Ведь это палка о двух концах. Если дела будут настолько плохи, что придется вводить российские войска на территорию Центральноазиатских республик, и это отнюдь это дает какие-то гарантии того, что гражданские войны, другие виды нестабильности не пойдут дальше, что волнует Россию. Но это вовсе не означает сохранение во главе государства данного конкретного человека.
Тем не менее, существует еще и другая серьезная причина недовольства Таджикистана. Душанбе уверены, что Кремль, предлагая военное сотрудничество Таджикистану и Киргизии, ведет неравный торг, в частности, Москва взамен на договор о продлении российского военного присутствия на территории Кыргызстана до 2032 года, пообещала Бишкеку помощь в строительстве 5 ГЭС, в том числе Камбар-Ате-1, взамен на списание долга. Таджикистан, как уверены в правительственных кругах страны, получил значительно меньше. В частности, Москва пообещала ввести льготный режим для таджикских мигрантов, отменить экспортные таможенные пошлины на поставку в Таджикистан российских нефтепродуктов и выделить 200 миллионов долларов на перевооружение таджикской армии. Выполнять свои обещания пока Москва не спешит. Договор о поставках миллиона тонн беспошлинных нефтепродуктов и продление сроков регистрации мигрантов до 15 дней пока застряли на уровне Госдумы. Так или иначе, сроки действующего соглашения о пребывании российской военной базы на территории Таджикистана завершаются в 2014 году. Подписанное осенью прошлого года соглашение гарантирует пребывание российских войск до 2042 года с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды. По двустороннему договору на базе служат около 7 тысяч военнослужащих.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Ашхабаде задержан корреспондент Радио Азаддык. Полиция Туркменистана задержала репортера Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Рувшана Язмухамедова. Его родственники сообщили, что задержание произошло еще 6 мая. Власти Туркменистана никак не прокомментировали задержание Язмухамедова. Родственники говорят, что он сейчас находится в СИЗО 6-го управления МВД Туркменистана, которое главным образом занимается расследованием дел, связанных с организованной преступностью и терроризмом. В прошлом, по словам его родных, журналиста несколько раз допрашивали сотрудники спецслужб. 30-летний Равшан Язмухамедов работает в туркменской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» с сентября 2012 года. Его журналистские работы сфокусировались в основном на социальных проблемах Туркменистана. В роддоме Самары, не прожив даже несколько минут, умер новорожденный из семьи трудовых мигрантов из Кыргызстана. Российские врачи среди причин смерти новорожденного назвали отсутствие надлежащего медицинского ухода и обследования во время беременности. Тему продолжит Булот Колбаев.
Вот что рассказали Азаттыку другие мигранты, которые знают роженицу и вместе с ней торговали на одном из рынков Самары.
Наверное, от безденежья она во время беременности не обращалась к врачам. В роддом она пошла только, когда начались родовые схватки. Когда мы захотели малыша похоронить по мусульманским традициям, нам долго не отдавали тело. Они отдали его, когда в дело вмешались юристы. Только после этого мы смогли его похоронить по-человечески на окраине города, на кладбище, заплатив 10 тысяч рублей.
В российской столице такая же ситуация, как и в Самаре. Женщины-мигрантки до последнего тянут с визитом к врачу. Во-первых, у большинства проблемы с регистрацией, а во-вторых, это денежный вопрос. Мигранты здесь получают оплату за свой труд каждый день, поэтому они заинтересованы не болеть и не пропускать рабочие дни. А ведь к врачу надо ходить почти каждый день, плюс еще анализы сдавать. На все уходит уйма времени. Другая наша героиня Толгонай работала до 6 месяца беременности фактически без выходных, пока однажды сильно не прихватила спину и она не оказалась на больничной койке. Там лечащий врач очень сильно отругал ее и только после этого она встала на медицинский учет. При этом Толгонай гражданка России. Она не захотела особо откровенничать с нами. Согласно российскому законодательству, граждане Российской Федерации получают бесплатное медицинское обслуживание во время беременности. Но даже если среди трудовых мигрантов есть счастливые обладатели российского паспорта, они тоже не спешат к врачу, опасаясь потерять работу или прибыль. Тянут до последнего. Вот у Толгонай сокрушается, что вовремя не обратилась к врачу, и сейчас она обеспокоена здоровьем своего будущего малыша. С мигрантами, которые имеют кыргызское гражданство, все гораздо сложнее. Они не могут стать на бесплатный медицинский учет, поэтому им приходится обращаться к частникам, где просят огромные суммы за прием и обследование. Единственной альтернативой в данном случае могут стать медицинские клиники, открытые кыргызскими врачами в России. Там можно по приемлемой цене пройти обследование и сделать УЗИ. Но все равно невозможно легально встать на учет и получить направление в роддом, как принято здесь. Вот как нам объяснила положение женщин-мигранток главный врач медицинского центра «Лидер» в Москве Дильбара Асаналиева.
Медицинские учреждения, которые хотят выдавать направления в роддома, должны получить разрешение на это у Минздрава России. Дело в том, что врач, который ставит на учет роженец с ребенком, тоже берет на себя определенную ответственность за их здоровье. Говоришь женщинам, что надо сдать анализы, не сдают. Назначаешь им обследование, а они его вовремя не проходят, режим не соблюдают. Работают на износ по 15-16 часов, а потом чуть что случится, сразу врача считают виновным. Большинство девушек-мигрантов, которые к нам не обращаются, не живут там, где прописаны. И в какой московской дыре прикажете их искать? Много инфекционных заболеваний из-за того, что они в большинстве своем живут в помещениях, где большая кучность людей.
Есть среди женщин и такие, кто предпочитает уезжать домой в Кыргызстан, когда приходит время рожать. Но, к сожалению, не всегда такие случаи заканчиваются благополучно, потому что девушки буквально до последнего дня тянут с визитом к врачу. По словам атташе по вопросам медицины и образования посольства Кыргызской республики в Москве Чолпон Исмаиловой, юные мамы не хотят брать на себя ответственность за безопасность и здоровье будущего малыша.
Планово нигде не обследуется, специально дожидаются скорой помощи. И вот их вывозят. А там патологии какие случаются или что. Когда по скорой помощи, они бесплатно. То есть, ну, по скорой помощи привезли, они никуда не могут деться, они все равно их оперируют, они все равно рожают там.
Справедливости ради стоит отметить, что такое беспечное отношение к собственному здоровью и здоровью ребенка характерно не только для мигрантов из Кыргызстана, но и для всех остальных приезжих, которые трудятся в России. О таких схожих проблемах на круглых столах, посвященных положению трудовых мигрантов, говорят и представители Таджикистана и Молдовы. По словам руководителя Центра «Миграция и закон» в Москве Гавхар Джурабаевой, в результате такого беспечного отношения к собственному здоровью среди мигрантов и у врачей меняется к ним отношение.
Для нас стало новостью, что с женщин-мигрантов в природах требуют деньги. Говорят, что это связано якобы с какими-то внутренними правилами в таких роддомах. Сроженец требует деньги, как только они поступают туда. Если нет денег, даже не смотрят. К сожалению, таких случаев все больше.
По официальным данным, 48% трудовых мигрантов из Кыргызстана составляют женщины. Подавляющее большинство из них детородного возраста. Замира Коджубаева, Болот Колбаев, специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Вы слушаете «Перекресток», не переключайтесь. Государственная комиссия по делам религии Кыргызстана обвиняет Таблиги Джамаат во вмешательстве в деятельность госорганов. Такое сообщение 7 мая распространила пресс-служба Государственной комиссии по делам религии при правительстве Кыргызстана в ответ на заявление членов Совета мусульман, которые потребовали отставки руководства госкомиссии. Директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов в интервью Азатыку прокомментировал ситуацию вокруг деятельности движения «Таблиги Джамаат» в Кыргызстане.
История вопроса, она вообще-то касается того, что в 2012 году была издана книга под названием «Ислам Дини». В данной книге автор субъективно, значит, охарактеризовал Джамаат Таблих, данное движение, как ваххабитскую секту и как экстремистскую организацию. К сожалению, в то время в муфтиате, значит, из-за невнимательного просмотра данной книги, книга получила лицензию и была распространена. После этого, значит, муфтиат, обнаружив такую, значит, ошибку, они отозвали свою лицензию и, естественно, освободили от занимаемой должности самого, кто проверял книгу. Да? А вот сейчас это все всплыло. Дело в том, что сама организация, например, я даже не организация, это движение, которое зародилось в Северной Индии, распространилось в Пакистане, в Бангладеше. Данное движение основной своей целью имеет задачей ставит это, я бы так бы назвал бы, оживление мечетей, да, путем призыва самих же верующих мусульман к практике ислама, да? Дело в том, что многие мусульмане, вот сейчас на сегодняшний день, они испытывают информационный голод, не знают, например, простые обрядовые стороны, как исполняют молитву и так далее. И вот дават таблих, они занимаются тем, что зовут верующих мусульман посещать мечети, учат, например, в мечетях, как правильно делать даарат, простым вещам, как молиться, делать намаз, и после этого призывают их выйти на дават с целью, например, расширения деятельности, вот, вовлеченности в это движение других мусульман. Да?
Сборная Кыргызстана по настольному теннису отправляется на чемпионат мира, который пройдет в Париже с 15 по 20 мая. По словам пресс-секретаря Ассоциации настольного тенниса Шухрата Тишаева, в этот раз в мировом первенстве примут участие юные кыргызстанцы, самые младшие из которых всего 11 лет. С Шухратом Тишаевым беседует Айнура Дикшерзе.
Наша сборная едет на чемпионат мира, который пройдет во Франции, в Париже с 13 по 20 мая этого года. Мы везем, ну, в принципе, молодых совсем игроков, потому что это личные соревнования, и как бы они едут за свой счет. Организаторы обеспечивают проживание и питание участников. С нашей стороны только перелет. В принципе, родители этих молодых игроков нашли, в принципе, свои личные средства, и мы отправляем команду, мы везем туда женскую, девочек и мальчиков.
Угу. А поскольку им лет, это совсем маленькие?
Ну, там, в принципе, они достаточно молодые. То есть самая молодая девочка, там, Камила Машанлоева, ей 11 лет. Но она уже как бы достаточно, ну, не то, что достаточно, а у нее есть опыт международных встреч. Девочки, в том числе вот это наша самая юная 11-летняя Камила и Элина Модубашева, они в составе школьной команды ездили в Москву в апреле месяце на страны СНГ, среди школьных команд страны СНГ, который был в Москве в апреле месяце. То есть они там как бы достаточно, ну, мы так думаем, достаточно успешно выступили. То есть, в принципе, буквально перед чемпионатом мира у них такой был небольшой, то есть не то, что небольшой, а достаточно солидный такой испытательный турнир в Москве.
И как выступили в Москве?
Эти места парно, я думаю, для нашей команды, для нашей страны достаточно успешно. Uh-huh. Тем более, что мы были, наша ассоциация настольного тенниса, это была единственная команда от Кыргызстана, которая участвовала в этом достаточно таком большом мероприятии.
Да. И я знаю, что вы время от времени ездите, скажем, в Алма-Ату на какие-то международные встречи.
Ну да, у нас достаточно, вот именно на региональном уровне, я думаю, что не так все плохо. То есть у нас есть такой клубный детский чемпионат Центральной Азии, в котором принимают участие команды Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые проходят, ну, тоже по разным странам, в зависимости от того, как мы договоримся, но и в Ташкенте, и в Алма-Ате, и в Бишкеке проходят эти туры. Порядка 20, иногда больше, иногда меньше команд со всех регионов. То есть, вот если к нам последний раз у нас был здесь детский, то приезжали команды из Алматы, из Караганды, из Астаны, из Ташкента. То есть вот так вот достаточно было. Ну, иногда бывали, что не все приезжают, но тем не менее вот география достаточно широкая. Mm-hmm. То есть детский настольный теннис у нас более-менее, ну, как бы, опять же, с расчетом на наши региональные возможности, он у нас есть.
То есть на фоне остальных команд наша команда выглядит неплохо?
Не то, что неплохо, но просто у нас какое-то движение все-таки есть. Я согласен, что можно ссылаться на финансовые проблемы и так далее, но, тем не менее, с помощью ассоциации, с помощью родителей, в первую очередь, тоже, мы пытаемся все-таки настольный теннис, я так думаю, не самый затратный вид спорта, чтобы говорить, что там отсутствие денег. Поэтому, в принципе, что-то получается. В феврале мальчики ездили в Лондон, международный был турнир, такой достаточно известный, памяти одного венгерского игрока. Все бы хотели ездить чаще, но, опять же говорю, это все упирается в финансы, потому что вот, ну, мы получаем приглашения, в принципе, на разные соревнования. То есть опыт именно на уровне детских команд это достаточно сильно, потому что психологически, конечно, очень ответственно для детей, потому что это даже не командные, да, там, где команде можно как-то раствориться между игроками. А это все-таки чаще всего личное, где именно один человек, один ребенок решает судьбу там всей игры или там всей партии. Моменты психологические, то есть да, это не проблема, а это, скажем, вопрос, который решается только за счет более частого участия.
Шукрат, большое спасибо и удачи, удачного выступления.
На этом мы завершаем очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток». С вами была я, Ида Касымалиева из Праги. До встречи на следующей неделе.